რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სტუდენტებს საპროტესტო აქციების შეწყვეტისაკენ მოუწოდა. 220-მდე გაიზარდა ეკვატორში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. დოჰის შეხვედრაზე ვერ მიაღწია შეთანხმებას ნავთობის მოპოვების გაყინვაზე. მაკედონიაში გრძელდება ანტისამთავრობო დემონსტრაციები. ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დაიწყება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორი 115-ის დღევანდელ შეხვედრაზე აქტივისტებს პროტესტის შეწყვეტა სთხოვა და სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ პროტესტის გამო უნივერსიტეტის ზოგიერთ კორპუსში სასწავლო პროცესი შეჩერებულია. პრემიერ-მინისტრი ერთი საათის განმავლობაში დახურულ კარს მიღმა შეხვდა სტუდენტებს, რომლებსაც პიკეტირებული აქვთ უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსი და განათლების სამინისტროსაგან კონკრეტული მოთხოვნების შესრულებას ითხოვენ.
პროტესტი გაგრძელდება საკმაოდ რადიკალურად. ჩვენ ყველაფერზე უკვე შეთანხმებულები ვართ ჯგუფში, რომ ეს იქნება ძალიან კაფიოდ გაჟღერებული მესიჯები, რათა სახელმწიფოს პრიორიტეტი გახდეს განათლება და განათლებაში ჩაიდოს სახელმწიფო რესურსი. ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება.
სტუდენტები მოითხოვენ, რომ პრემიერ-მინისტრმა მათთან შეხვედრაზე წამოყენებული ინიციატივები დოკუმენტის სახით გააცნოს საზოგადოებას და ამის შემდეგ ისინი გადაწყვეტენ, გააგრძელებენ თუ არა შიმშილობას. შერგებისა და სამოქალაქო საკითხების სახელმწიფო მინისტრმა პატა ზაქარიაშვილმა უკანონო ხელმოწერილი, უკანონო ხელშეკრულების უკანონო რატიფიკაცია უწოდა რუსეთის დუმის მიერ 15 აპრილს მოსკოვსა და თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთს შორის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის შესახებ ხელმოწერილი ხელშეკრულების რატიფიცირებას. შეთანხმების მუშაობის პროცესში ცხინვალსა და მოსკოვს შორის 74 კილომეტრის სიგრძის დე-ფაქტო საზღვრის დელიმიტაცია მოხდა, რომლის საფუძვლადაც, როგორც რუსეთში აცხადებენ, საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდისათვის არსებული რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს SSR-ის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვარი იქნა აღებული. სუმცირე 230 კაცი დაიღუპა სამხრეთ ამერიკაში მდებარე კუნძულოვან სახელმწიფო ეკვადორში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად, რომლის სიმძლავრე 7.8 ბალს შეადგენდა. ამის შესახებ 17 აპრილს განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტმა რაფაელ კორიამ, რომელმაც შეწყვიტა ვიზიტი ვატიკანში და უშუალოდ ხელმძღვანელობს საგანგებო შტაბის მუშაობას. მიწისძვრის შედეგად ეკვადორში დაზიანდა 600-ზე მეტი ადამიანი, ათეულობით შენობა მთლიანად და ნაწილობრივ არის დანგრეული. ყატარის დედაქალაქ დოჰაში უშედეგოდ დასრულდა შეხვედრა, რომლის მონაწილეებიც მსჯელობდნენ ნავთობის მოპოვების გაყინვაზე. ამის თაობაზე, როგორც იუწყებიან ჟურნალისტებს, ნიგერიის ნავთობის მინისტრმა განუცხადა, ამავე ფორმატის შემდგომი შეხვედრის ჩატარება ივნისში დაიგეგმა. 15 სახელმწიფოსგან შექმნილი ორგანიზაცია ოპეკის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა მკვეთრად შემცირდეს ნავთობის მოპოვება, რაც საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასების დაბალანსების აუცილებელი პირობაა. თუმცა ასეთ გარიგებას ეწინააღმდეგება საუდის არაბეთი, რომელიც მოითხოვს, რომ ნავთობის მოპოვება მისმა მთავარმა მეტოქემ ირანმაც გაყინოს. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში მეხუთე დღეა გრძელდება მრავალათასიანი ანტისამთავრობო მიტინგი, რომლის მონაწილეებმაც 16 აპრილს ქვეყნის პრეზიდენტის გეორგე ივანოვის გადაყენება და ივნისში დანიშნული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების გადავადება მოითხოვეს. თავდაპირველი შეთანხმებით ვადამდელი არჩევნები 24 აპრილს უნდა გამართულიყო, მაგრამ მოგვიანებით 5 ივნისზე შეთანხმდნენ. ვადამდელმა საპარლამენტო არჩევნებმა, რაც ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების ნაწილია, უნდა გადაწყვიტოს პოლიტიკური კრიზისი მაკედონიაში, რაც მოჰყვა საიდუმლო მოსმენების შესახებ აგორებულ სკანდალს. პოლიტიკური კრიზისი მაკედონიაში გასულ წელს დაიწყო მას შემდეგ, რაც ოპოზიციამ იმჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი და მისი მთავრობა 20,000-მდე ადამიანის უკანონო თვალთვალის ორგანიზებაში დაადანაშაულა. ბრიუსელში, სადაც რამდენიმე კვირის წინ მომხდარ ტერაქტებს 32 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, კვირას მრავალათასიანი ანტიტერორისტული მსვლელობა გაიმართა. პოლიციის ცნობით, ტერორისა და სიძულვილის წინააღმდეგ მიმართულ სამშვიდობო მსვლელობაში 7,000 კაცი მონაწილეობდა. მსვლელობის ორგანიზატორი სამოქალაქო ჯგუფები კი დარწმუნებულნი არიან, რომ დემონსტრაციაში 15,000 კაცი მონაწილეობდა. საფრანგეთის ავიაკომპანია Air France-მა 8-წლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ განაახლა საჰაერო მიმოსვლა ირანთან. რეისების აღდგენა შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა ბირთვული პროგრამის გარშემო ირანთან მიაღწია საერთაშორისო შეთანხმებას, რაც იანვარში შევიდა ძალაში. Air France-ი თეირანში კვირაში 3 რეისს შეასრულებს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზავს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Как трудно быть христианином. Наш гость сегодня – протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Вячеславович Кураев. Миссионер, общественный деятель, писатель, богослов, автор официального учебника по основам православной культуры. Должностей и постов у отца Андрея столько, что мы утомили бы их перечнем самого терпеливого слушателя и читателя. Важно, мне кажется, то, что целый ряд престижных должностей Андрей Вячеславович за последнее время потерял. Например, он больше не профессор Московской духовной академии и не старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета Московского университета. Что говорит о сложных и порою драматических взаимоотношениях протодиакона Кураева с высокими духовными пастырями Русской Православной Церкви? Отец Андрей рядом со мной в пражской студии «Свободы». Я вас приветствую в Праге, и это ведь совершенно не чужой для вас город. Вы в детстве прожили здесь несколько лет, правда?
Да, для меня Прага – это одна из моих родин, потому что где-то, когда мне было 11-15 лет, родители жили здесь, работали. И вот с той поры для меня... Да, я тогда поверить не мог, что когда все знакомые говорили, что вот как повезло, это самый красивый город Европы, я поверить в это не мог, потому что, благо, как так пустили Дуньку в Европу впервые за границей, и сразу самый красивый город, так, да и того, как он советский, наш, такого же не бывает. Вот. Сейчас, да, поездив по миру, по Европе, я могу сказать, что за звание самого красивого города Европы с Прагой может соперничать только Петербург.
Как приятно слышать, я человек питерский, и первые 30 лет именно там и прожил. Потом я, правда, немножко пожил в другом городе на букву «П», в Париже, но все-таки приземлился в Праге. Отец Андрей, а что родители здесь делали, если не секрет?
Да, это было удивительнейшее, как потом оказалось, обстоятельство моей жизни, потому что, оказывается, они работали в католической епархии и семинарии. Только мы этого не знали, и я сам не знал. То есть, оказывается, тот большой зал, в котором мы привыкли смотреть кино, это на самом деле капелла. И сейчас в этом здании снова епархия, снова католическая семинария. А тогда это называлось «Атаки мирового социализма», «Проблемы мира и социализма», международный коммунистический журнал. И это было очень интересно. То есть, во-первых, мы не были в посольской тусовке, в посольской системе. Мы не жили за забором. Мы жили в обычном доме, где арендовались квартиры редакции вокруг те же самые Чехии. Но вот, скажем, напротив меня на лишней площадке жил, теперь я понимаю, что это был арабский террорист, профессиональный, то есть он был членом исполкома движения освобождения Палестины, соратник Ясера Арафата, да, вот, над нами жила шведская коммунистка и так далее, то есть, понимаете, там были очень интересные люди, над которыми висели реальные смертные приговоры в какой-нибудь своей родной Венесуэле или где-то там, в Чили и так далее.
Это такой был сумасшедший корабль?
Нет, он не был сумасшедшим, красоты были люди со своими убеждениями, сознанием мира. Люди не всегда согласны с позицией московского ЦК, опять же, иностранцы, да, но это была действительно очень интернациональная компания. И школа, где мы учились, и вот бытовая среда, и рабочая атмосфера родителей. Это было очень интересно. Потом, спустя годы, оказалось, что это еще и один из многовых центров того, что позднее назовут перестройкой. То есть многие люди, которые потом работали у Андропова, у Горбачева в аппарате ЦК, они из пражского кружка редакционного, так называемого.
Какой год был на дворе?
Это был где-то 73-77.
И вы ходили куда? В какую-то там посольскую школу или в местную
часть? Да, нет, школа при посольстве была. Но опять же, она же была очень, очень интернациональна. То есть туда ходили дети из посольств стран всего соцлагеря. Там и монголы, и кубинцы, и вьетнамцы и так далее. Там очень много. Да, и местные, и чехи были. И, соответственно, вот теперь я восстанавливаю связи. Вот нашел некоторых одноклассников, живущих здесь, в Праге. Те годы далеко от меня не ушли. Мне, конечно, грустно сейчас бывать в Праге. Грустно, потому что я понимаю, что это был город, в котором были счастливы мои родители. Это были лучшие годы их жизни, и мне не удалось их сюда свозить. Потом уже, когда вот железный занавес опустился, можно было выезжать. Вот какие-то деньги появились уже в конце 90-х годов, чтобы можно было приехать сюда не одному, да. не просто с лекциями. Но получилось так, что каждый раз, когда я уже вот все было наготове, и паспорта, и визы, и так далее, родители умирали. Сначала мать, потом отец, вот буквально вот за несколько дней до поездки в Прагу. Какой-то такой вот рок. То есть вот в их памяти Прага должна была остаться той.
Отец Андрей, судя по вашей биографии, конечно, я залез в интернет и почитал, и должен сказать, что о вас написано в интернете, по-моему, больше, чем об апостоле Павле. Просто жизнь и творчество Андрея Вячеславовича Кураева. Как вот с таким началом и с таким образованием, которое вы начали получать, как вы пришли к вере? Что для этого должно было случиться? Где мистический поворот?
Ну, на самом деле, по-своему логично, легко в чем-то было прийти к вере из этих условий, потому что вокруг меня не было церковных людей. А вот теперь я могу сказать, что, может быть, самое главное препятствие для роста христианства в мире – это сами христиане все-таки.
Невероятное признание.
Если вот, ну, церковь, Христос болеет нами, христианами, болеет уже не первую тысячу лет, качество христиан, конечно, такое печальное. Еще Златоуст в V веке говорил, что если 12 апостолов просветили всю Вселенную, то что должны были бы мы сделать мы, когда у нас сейчас миллионы, да? Ну, как же мы немощны на этом фоне. Да, а в моем случае, как, то есть, понимаете, когда апостолы начинали свой путь, вы же первые упомянули апостола Павла, правда? Не я миссионерствовать тут начал в этой студии. Так вот, им было в чем-то легко. Да, пусть империя против них, но зато у них полное единство, то, что позднее схоласты назовут «эсса» и «эссенция». Сущности и существования. То есть вот христианин – это вот апостол Павел. Вот смотрите, да? Вот Павел равно христианин. Вот нравится, не нравится, но вот это такое, да? А нам сегодня приходится говорить, да вы не смотрите на меня, как я там живу, или на то, как, какие безобразия мы творили в истории, или что происходит сегодня там в тех или иных областях церковной жизни. Но Евангелие это, понимаете, но все-таки говорит о другом и так далее. То есть за 3000 лет накопился не только добрый опыт, но и опыт разочарований в христианах, в нашей жизни, нашей проповеди и так далее. И поэтому сегодня часто приходится из минуса вытаскивать представление людей о нас и нашей вере. А у апостолов нет, и начинали от нуля, и вот, вот сила этого тождества жизни и слова, жизни, смерти и слова, да, это было удивительное тождество, им очень многое удавалось. А в моем случае, поскольку вокруг был вакуум вот исторического христианства, были только книги. А в книгах все было очень интересно. Книги спецхрана МГУ или Ленинки и так далее, книги умных людей, там, отца Александра Шмемана или митрополита Антония Сурожского, блаженного Августина или Григория Богослова, Бердяева или Флоренского.
Для вас вот эта вот духовная тайна, она еще и была связана с запретным плодом, и поэтому,
да,
как бы,
конечно,
дух вдвойне
влекла.
Конечно, это
было важно для меня, для моего такого подросткового сознания, это было значимо как? Логика была такая, но если я вижу, что моя родная советская власть ведет меня по всяким мелочам, то, может быть, она соврала и в том вопросе, который она же сама назвала самым главным вопросом философии. То есть, есть Бог или нет. Очень много, конечно, в свое время значит, психологически для меня значит рок опера «Jesus Christ Superstar». То есть, я не понимал, о чем там поют, но сам факт, что, оказывается, это не только бабушек может интересовать, но, оказывается, это может быть интересно для современных рокеров, для современной молодежной и западной культуры. Слушайте, там, кажется, есть чем поинтересоваться даже мне, такому умному и современному. То есть для меня это вот было такое снятие определенного табу, что вот за эти красные флажки можно зайти, да.
То есть путь к вере может быть каким угодно, а совершенно не обязательно. Вот
знаете, таким... есть закон логики. Из лжи следует все, что угодно. То есть, исходя из ложных посылок, можно прийти к правильному выводу. Ну, хорошо, это закон логики Ахматова, выражала, когда познали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда и стихи, да. Так что из разных посылок можно прийти к очень интересным выводам.
В какой момент вы почувствовали, вы, ведь, насколько я понимаю, из вашей биографии вы еще студентом были, да, Московского университета в тот момент, когда вы крестились?
Ну да, у меня крещение, это был как раз третий курс, по-моему, на кафедре, даже на кафедре атеизма как раз это было.
Да, это замечательно.
Четвертый курс.
Да. Вы были на кафедре атеизма. Но вы как раз и пошли креститься. Не было ли у вас проблем с начальством университетским?
Ну, во-первых, я это нигде не афишировал. Предположения у них были. Но надо отдать должное моей кафедре. Ну, максимум там два эпизода было. Первый. перед вручением диплома научный руководитель, недавно скончавшийся Кирилл Иванович Никонов, отозвал меня в сторонку и говорит: «Андрей, мы знаем, что у вас есть духовник в Троице Сергиева Лавре, вы туда ездите, у нас от кафедры только одна вам просьба – не поступайте в семинарию». Я честно ответил: «Духовника у меня там нет, потому что он был в Москве, а не в Лавре, и в семинарию действительно не собирался поступать в том году. Мои планы были через парочку лет, может быть, туда идти. А при защите диплома нынешний завкафедры профессор Яблоков, он ставил мне отличную оценку за диплом, рекомендацию аспирантуры Института философии, сказал: «Ну, имейте в виду, Андрей Вячеславович, в Институте философии тоже бывают чистки». Вот с этим вот добрым напутствием я покинул родную кафедру, на которую, оказалось, мне все-таки предстояло еще вернуться через там почти 10 лет, но уже в качестве преподавателя, к тем же самым своим уже коллегам.
Скажите, пожалуйста, вот в вашей биографии сказано, что в старших классах школы Андрей Кураев выпускал газету «Атеист». Это где было, в Праге или в Москве?
Я думаю, что это было уже в Москве, но вот «Стенгазета» имеется в виду, господи. Нет, это, там не было ничего антирелигиозного, просто это был период, когда мне очень понравился Марк Твен. И я какие-то вот из него веселые рассказы, там, шаржи на религиозные сюжеты, библейские.
То есть это литературно было интересно?
Конечно, да, да.
Просто забавно, как человека колбасит. Извините.
Нет, нет, в этом не было никакого личного негативного отношения к религии. Просто, ну, забавно, смешно, что-то там было. Какие-то картинки из Жана Эйфеля, из этого бельгийского карикатуриста, рассказы Марка Твена.
Да уж, Жан Эйфель – это святых вон выноси. Закончили в 84-м году философский факультет. Тема диплома какая была?
Тема диплома была вполне пристойная. Это посвящен был философии Семена Людвиговича Франка. Я и сегодня считаю, что это самый серьезный и глубокий русский философ.
И оба его сына работали на радио «Свобода» в 60-е и 70-е годы. Закончили по кафедре истории и теории научного атеизма. В 85-м году вы стали секретарем в Московской духовной академии. Что это значит? Что делал секретарь в духовной академии? И вообще, как туда можно было попасть? Я понимаю, что у вашего отца были какие-то связи. Он был секретарем известного советского философа и администратора. Папа помог?
Папа помог, но не тот. А просто дело в том, что у нас до сих пор где-то есть какая-то избушка, дача в глубине Тверской области, под Калязином. И как раз когда я крестился в 82-м году, а потом вот все лето с родителями на даче и без храма. И я как-то вот однажды за хлебом, пришлось за хлебом, представляете, ездить в Калязин на метеоре, на ракете. Километров за 20. Сказал, поеду туда, поехал раньше, и когда я был за хлебом, заметил, там храм есть. Я подумал, здорово, вот в следующий раз отпрошусь за хлебом, зато в храм схожу в воскресенье. Отпросился, родители были очень удивлены, что это Андрюшка рано утром в воскресенье куда-то едет, очень кушать хочется, лежу хлебушка, ладно. Наврал я, поехал, мое разочарование было бесконечно, храм оказался музеем закрытым. То есть открыт как музей, но музей. Я в неком отчаянии брожу вокруг, жду, когда ракета пойдет назад, и где-то в глубине вижу другой храм, обшарпанный весь, в отличие от этого, на первой линии, стоящий на набережной. А там еще идет служба. Вот, в общем, так я познакомился с тамошним отцом Леонидом. И потом несколько раз к нему ездил, что называется, говеть, Великим постом. И вот он мне и говорит: «Да, тебе надо в семинарию». И подсказал, что вот я тебе дам письмо, там есть доцент Виталий Кириллович Антоник, он ведет основы богословия, вот мы дружим, вот от меня с записочкой придешь. Это было важно, потому что Советский Союз – это вот такая культура интимных записок. Там Синокосовы дали мне записку к отцу Александру Меню когда-то там позднее и так далее, да. Юра Синокосов, наверное, тоже человек известный здесь, да. То есть человек со стороны немножко вызвал недоумение и подозрение, да, по советским реалиям жизни. И вот я приехал в академию, прошу, чтобы ко мне на вахту. Там пропускная тоже система, да. Вышел вот этот Виталий Кириллович, показываю эту записку, представляюсь. И реакция была потрясающая у него. «Так ты, значит, на философском факультете учишься? Как здорово, слушай. Давай, поступай, оканчивай семинарию, будешь здесь мой курс вместо меня преподавать». Вот я такого в университетской системе представить себе не мог, чтобы профессор так вот какого-то незнакомого парнишка говорит: «Вот, слава богу, вместо меня и будешь преподавать». Говорит: «Я-то сам по образованию биолог, мне все это философия, это не очень интересно, да. Вот, мне интересно, там, вот, скажем, я польский язык знаю, я белорус, мне интересно вот католичеством заняться, изучением, вот, а основное богословие не мое». И вот он уже дальше повел меня к ректору. А ректор, да, поговорили так и так далее, и он решил дать мне некий такой испытательный срок. То есть дело в том, что вот параллельно со мной в том же году, чуть позже, я привел к ректору познакомиться, он меня просил уже, когда принял меня, чтобы я каких-то молодых людей других привел, таких из университетской среды, кто желает вот церковью связать свою жизнь. Я привел Тему Гайдука, который сейчас известен как протоиерей Артемий Владимиров. Вот именно он на днях устроил скандал по поводу рассказов Бунина и Чехова в школе в средней. Да, он выпускник филфака МГУ. Вот его сразу ректор взял преподавателем, потому что это филологический факультет, он нейтральный. А у меня философский, атеистический, тут сразу было нельзя взять. И поэтому он предложил мне вступить в профсоюз. Я был членом профсоюза, но работников высшей школы. А теперь, значит, написал заявление, прошу принять меня в профсоюз работников местной промышленности и коммунального хозяйства, так называлось. Почему? Потому что оформили меня в качестве вахтера. То есть дело в том, что у попов профсоюза не было, но одно из средств советского контроля над церковной жизнью было по профсоюзной линии. Как бы считалось, что попы – буржуи-эксплуататоры, поэтому нельзя их оставлять один на один с нашим рабочим классом. Если кто-то и вынужден у них работать, там, истопником или кем-нибудь шофером, да, обязательно он должен быть в нашем советском профсоюзе. Значит, поэтому первая бумажка, что я написал, прошу принять меня в этот вот профсоюз работников коммунального хозяйства. И я был оформлен как вахтер. Вот, ну, вахта
коммунальное, моя... соборное хозяйство, да, собственно говоря, близко.
Да, но просто вахта моя оказалась не на вот улице, а вот в кабинете у ректора. И это был понятный... То есть я-то полагал, что реально буду вахтером, и некоторые мои друзья, там, один парень из ординатуры медицинской ушел, там, и тоже реально снег мел, там, и так далее, да. Но ректор, он умный человек, он понимал, что для того, чтобы такого, как я, фрукта взять в церковную жизнь, необходимо, чтобы ко мне привыкли, в том числе и досматривающие органы. И поэтому посадил меня на самое место, не прятал где-нибудь там, где-то там на заднем дворе, да, вот он на самое видное место посадил, вот он, привыкайте. И, кроме того, рядом со мной, при мне, то есть я несу за него ответственность. Да, прямо скажем, он устроил мне экзамен. Экзамен был очень простой, это было где-то начало ноября самое, когда я к нему пришел, он принял меня так вот. И первое его задание – напиши представительную телеграмму с днем Октябрьской революции на имя градоначальника Сергея Загорского. Ну, пожалуйста, я написал, дело нехитрое. Но в данном случае это была как бы вот проверка, не упрусь ли я рогом и скажу, да, ни за что, это Станинская революция, поздравлять с ней и так далее. То есть, поэтому тогда, значит, готовый Якунин тогда никак не сгодится. А я показал, да, я вполне советский человек, советский верующий, то есть кесарю кесарево, если надо, то что ж, вежливые слова. Знаете, православие – это особая культура, здесь разрешается врать. Культура комплимента, культура лести. Это часть православной культуры. То есть заповедь не лжесвидетельствуй касается не клевещи, не говори злое, чего не было о человеке. А вот сказать девушке, ты самая красивая в мире, да, на день ее рождения, это можно. Сказать начальнику, что он самый галеристый раб на галерах наших, тоже можно, да, вот и так далее. Или архиерею, там, вы, владыка, просто ангел нашей церкви, без вас тут картошка бы не росла, да, без ваших молитв.
Гибкая вера православия, гибкая.
Ну, я думаю, что на самом деле это не только в православной культуре, во многих-многих других. Так что поэтому здесь поздравить с праздничком, ладно, написал и так далее, да. Вот, и вот я где-то полгода сидел в приемной у ректора, рассказывал ему, кто пришел, он его кого принять, кого отфутболить там. Иногда там какой-то поручал отвечать на какие-то письма трудящихся. Вот, когда какой-нибудь молодой человек просит принять его в семинарию, издалека пишет там условия, там, что-нибудь ответить ему и так далее. Так прошли эти полгода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Как трудно быть христианином. Мой собеседник – протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Вячеславович Кураев.
Вот что интересно, я не знаю, спрашивали ли вас когда-нибудь об этом, но в биографии в интернете написано следующее. В 1988 году Андрей Кураев был приглашен на диспут в Коломенский педагогический институт, где профессиональные атеисты были легко побиты каким-то семинаристом. По результатам диспута, вот дальше интересные слова, Московский обком КПСС вынес специальное постановление о неудовлетворительной постановке атеистического воспитания в Коломенском институте. Дальше просто я не знаю, как к этому относиться. И пролоббировал, Московский обком КПСС, пролоббировал отправку Андрея на учебу в Румынскую православную церковь. Ну, напрашивается легенда прикрытия. Заслали разведчикам в Румынию обком КПСС. Почему не задавили Андрея Кураева? Почему ему дали путевку в мир еще большей свободы, интеллектуальных неконтролируемых идей, познания и так далее? Как вы прокомментируете это?
Сам по себе эта история, это 88-й год, это февраль. И вот, с одной стороны, с неким таким, простите, я думаю, извинительным тщеславием, я могу сказать, что все-таки это была первая со времен Луначарского публичная дискуссия, публичная миссионерская проповедь в Советской России. У отца Александра Меня первое публичное выступление было в мае 1988 года. Я вот на пару месяцев раньше начал, немножко, может быть, не рассчитав, в том смысле, что тогда с каждой недели, каждым месяцем вот теперь все громче трещало, ледоход начался в политике, в культуре. Я думаю, что и в отношении церковной политики государства тоже вот что-то начало меняться. Нет, эта область, она была еще очень заморожена, подморожена. Там лед треснул только где-то к лету 88 года, когда вот тысячелетие праздновали. Да, встреча была в Коломенском институте, актовый зал переполнен, там несколько часов шла дискуссия. Да, всем было вполне очевидно, что победа не то, что по очкам, просто полный нокаут на моей стороне. Но особенно возмутила принимающую сторону. Да, принимающая сторона, почему именно Коломна? Потому что там на кафедре философии работала дружно для нашей семьи человек. Люда Печушкова, она еще однокурсница моего отца и так далее. То есть она меня вот, то есть ее муж был в семье, его называли моим крестным. Меня не крестили, но когда я подрос и спросил, почему дядя Витя мой крестный, мне сказали, ну, потому что к родному он такси подогнал, чтобы маму с тобой вот оттуда встретить. Поэтому он первый посторонний человек, мужчина, который тебя увидел. Поэтому мы считаем его твоим крестным. Да? Он к тому времени уже скончался, а вот его вдова, она работала там тоже. Вот, и она вот позвала, то есть она тоже считала, что уже времена такие, что вот можно в режиме дискуссии позволить себе такое. Потом вот эту принимающую сторону, ее там партком и так далее, напрягло то, что я приехал не один. За мной вязался мой знакомый корреспондент «Московского комсомольца». Он не представился тоже, и я не он, но он сидел с диктофоном, и они вот очень переживали. Вот явный журналист, диктофон, а вдруг засланется радио «Свобода», и все это на Запад утечет, и как это будем нехорошо выглядеть в западной прессе. В общем, поэтому там чекисты возбудились, да, что и кто такое. Да, быстро выяснили, кто это. Это не так уж сложно оказалось, хотя я только имя назвал, ни фамилии, ничего. Да, было постановление это обкомовское по поводу плохой постановки работы. А потом уже, естественно, по вот линии уже не обкома, естественно, с этой пламрелигии, КГБ, там... Первая реакция, естественно, вычистить вон. То есть меня уволили из ипподеканов ректора. Моим однокурсникам прямо говорили, что... А это выпускной курс семинария был. Что если ты хочешь быть в академии, чтобы рядом с Кураевым тебя не было видно. Ну, то есть путь в академию мне объявляли, что будет закрыт. Но дело в том, что если бы дело было только вот в самой семинарии, то да, наверное, так оно и было бы. Но все-таки действительно в стране в это время шли большие перемены. Шли они, да? И вот, скажем, тогда же, в 80-м году, вот где-то в марте или феврале тоже, Аксючиц издал мою статью в своем подпольном самоздатском журнале «Выбор». Да, сегодня мы понимаем, что ГКБ вроде бы этот журнал тоже курировало, там Аксючиц, Полосин и так далее, некоторые другие были еще, Огородников, кажется, да. Ну, то есть тоже понятно, что это там тоже под псевдонимом, но тоже, опять же, кому надо, я думаю, что знали, что, кто эту статью написал. Статья чисто богословская, грехопадение, да, вот, на библейские темы, а никакой политики. Но, тем не менее, в мае 88 года выходит моя первая статья в «Московских новостях». То есть, вот до этого выходила...
Уже под вашим именем.
Уже под моим именем, да. И, в общем, да, ну, опять же, нетрудно было просветить мои связи семейные там и так далее. И, в общем, было понятно, да, что если вот сейчас вот так попробовать меня придавить, то будет какой-то отписк. А в условиях обостренного внимания всего мира к тому, что происходит в Москве, в религиозной области, вот во время тысячелетия празднования Руси, крещения Руси, он может быть слишком слышным. Да? И поэтому лучше не заметить. Ну, политиканства нету, слива секретной информации нету, ну, ладно, вот и пусть, да. Даже меня, как и других сценаристов-выпускников, включили в состав вот этой вот команды, обслуживающей эти торжества. То есть вот сценаристы там чемоданы таскают за иностранными гостями и так далее. А затем, да, приняли в академию, разрешили поступить в академию. Ну, уже в это время, я чувствую, ректор предложил такой вариант решения моей проблемы, ректор академии. Давайте-ка не нашим, не вашим. Чтобы он здесь не развращал молодежь своими религиозными там вещами, отправим его в заповедник Сталинского Советского Союза. А Румыния по их Чаушеску – это вполне такой вот сталинский заповедник. И там под двойным колпаком, пусть он там тихонечко и как бы доучивается. Вот первым я об этом узнал именно от чекистов. То есть вот чекист, который не скрывал официально, с корочкой КГБ, капитан КГБ, пришел ко мне домой, когда я еще только подал документы в семинарию в 1986 году. Хочу поступать. Вот. И вот на этот раз он тоже как бы случайно встречает меня в лавре. Вот, говорит, а, Андрей Вячеславович, скажите, а как бы отнесись к пути учиться за границей? Я говорю, ну, естественно, любой студент мечтает об этом, хочет. А что такое? Какие варианты? Ну, вот знаете, сейчас готовится группа студентов поехать в соцстраны православные, там, Югославия, Болгария, Чехия, Польша, Румыния. Вы согласились бы? Я говорю, да, это интересно. А куда бы вы хотели? Ну, говорю, знаете, для меня Чехия, как вы, наверное, знаете, родная страна. Болгария несколько раз бывала, мне очень нравится. Так что я бы туда или туда. Вот, хорошо, да, мы это учтем. Ну, учли в том смысле, что ни то, ни другое не дали, естественно, да. Ну, вот в Румынию послали вместе с моим одноклассником одним. Причем румынская церковь отказалась от нас, она не ждала. Вот, но беда в том, что, то есть, не беда, на мое счастье, может быть, в чем-то, да. Румынский патриарх прислал официальное письмо нашему патриарху, что отказывается нас принять. Под предлогом, что у нас здание общежития на ремонте. Что тоже было правдой, конечно, да, да. Но тогда было просто, вот, всех студентов из СССР выгоняли. То есть Чаушеску не нравилась идея перестройки, и поэтому связи с СССР разрывались, да, и принимать каких-то новых студентов они совсем не могли и не хотели права, и тамошняя секуритатия, естественно, не разрешила этой патриархии тоже.
И патриарх... А это чисто Румынская православная церковь? Да. Там не было представительства Московского патриарха?
Не было, и до сих пор нет. И они отказались, но патриарх Пимен, которому было послано это письмо, он был болен, это письмо просто никто не прочитал. Поэтому мы вдвоем прилетаем, нас никто не встречает в аэропорту. Куда, что ехать? Ну, ладно, там, слава богу, патриархии дали хоть чуть-чуть командировочных, мы их потратили на такси, доехали, там, слова-то на любом языке, понятно, патриархия, привезли нас в патриархию, я там пробую на французском с ней объясниться, туда еще, там, с французским легко все-таки, вот, и мне поясняют, показывают документ, что вы здесь делаете, вас тут не ждали, но потом законы гостеприимства взяли вверх, они говорят, ну, хорошо, раз вы прилетели, давайте мы снимем вам гостиницу. Общежития действительно нет. Вот живите в гостинице, мы вам покажем страну, как знатным иностранным гостям, а потом до свидания, к Новому году вернетесь. Это ноябрь опять был 88-го года.
А деньги? На что вы должны были жить? Как это вообще все устраивается?
Соответственно, приходить в столовку семинарии там питаться.
А платить за гостиницу?
А это они сняли нам. Да. Ну, вот так вот мы месяц где-то там пожили. И за это время, да, естественно, сходили в посольство, как-то представились и так далее. А посольство заинтересовано было в том, что мы там были, тем не менее, да. Решение-то принято у нас. Поэтому, кстати, каких-то долгих переговоров и созвонов все-таки принимается решение, ладно, хорошо. Раз приехали, пусть остаются. У нас поселили в какой-то избушке такой вот рядом с храмом семинарским. Причем интересно было, что вот две комнаты наши, а третья, проходная, мимо которой все время надо проходить на улицу, это комната такого, ну, что называется, инспектора этого богословского института. То есть такой проверенный товарищ в рясе. То есть, соответственно, ни к нам никто мимо него зайти не может, ни мы там выйти без его ведома и так далее. То есть тоже такой вот контроль своеобразный был, да. Но вот в результате все равно, тем не менее, 2 года, проведенные там, я считаю, все-таки нуждами в моей жизни. То есть я увидел не русское православие. При всем при том, очень
привлекательно оно для вас?
Во многом, да. Что-то у нас, мне кажется, интереснее, логичнее, разнообразнее что-то у них. А Румыния, тем более, понимаете, она такая пограничная между греческо-турецким стилем православия. И вот чисто вот... А русский стиль православия, он скорее европейский, синодально-европейский. Это и музыки касается, архитектуры, да, вот и многих других вещей. А вот здесь вот такой интересный синтез как раз, именно Румыния.
А православные храмы у них какие? Кем построены и когда?
Ну, в Румынии, в общем-то, всю свою историю. Это православная страна. Вот это достаточно окраина Османской империи, поэтому турки там особо не вмешивались. Вот там были полунезависимые княжества, валашские и молдавские. Архитектура, ну, я говорю, там очень разные стили бывали, но в основном, скорее, все-таки ближе, больше всего европейского барокко. Плюс к этому надо учесть, что ведь значительная часть Румынии – это Трансильвания. Это часть Австро-Венгерской империи. И там, понятно, какие архитектурные стили и так далее. Тоже было очень интересно. И важно, потому что, знаете, есть такой рецепт сохранения старины архитектурных заповедников. Если городок был богат, а потом внезапно обеднел. Ну, вот, скажем, стоял какое-нибудь село. Оно стало богатым. Купцы получили право вывозить хлеб за границу, например, да, в 19 веке. И вот рядом река, выход к Волге. И вот село стало богатеть. Большой, хороший храм построили. А потом железную дорогу провели в 100 километрах от этого села. И все. Теперь транспортировали. Это уже не батраки на Волге, а паровозики. И село загнулось. А храм остался, да. А когда вот такое обнищание происходит, нет денег на апгрейд. На то, чтобы вот что-то еще более новое построить в более модном стиле. Вот этот секрет Таллина, например, да, пока он был где-то в составе какой-нибудь там Швеции, там, полунезависимым орденом, деньги какие-то были, современная архитектура, современная для 16-18 веков, стал провинцией Российской империи. Не потому, что их не любили, нет, напротив, в общем-то, прибалтийские немцы управляли всей империей, но как-то вот уже деньги оседали в Петербурге, а не в Таллине, поэтому старый Таллин сегодня уже это такая жемчужина. Исключение Прага. Здесь деньги-то всегда были, но здесь я восхищаюсь консервативным вкусом чехов, которые вот все-таки не любят без нужды что-то перестраивать, менять, разносить. А вот я про Румынию. Там вот империя ушла, австро-венгерская. Эти замечательные городки остались с табличками, что такая-то императрица ночевала в этой гостинице в таком-то 1700 лохматом году там и так далее. Одну ночь провела. Так что Румыния оказалась очень разнообразной, очень интересной страной, и с православной точки, не исторической. Но и вновь и вновь говорю, что да, для меня тоже было важно то, что я был отлучен от текущей дискуссии политики, которая шла на родине.
Мощнейшая как раз в эти годы.
Да.
88-89.
Значит, поэтому, с одной стороны, ласковый май прошел мимо меня. То есть я всех этих вот сенсаций...
Все-таки, да, духовно ущербный.
Да, этого я не слышал и не переживал. С другой стороны, как раз вот такого рода ссылка, она позволила сосредоточиться. То есть я с собой увозил туда чемоданы книг, в основном на русском, конечно, да, и читал. Да, в том числе, то есть я к сдаче даже румынских экзаменов готовился по русским книгам. То есть вот время какое-то накопление какой-то информации. Для меня это было важно.
А что, преподавание на румынском шло?
Конечно.
Ну и французский помогал, да?
Мешал.
Потому что
похожие языки.
Ложный друг-переводчик, это что называется, да?
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Как трудно быть христианином. Мой собеседник – протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Вячеславович Кураев. Как же объяснить после возвращения из Румынии такой феноменальный вертикальный взлет? Вы с 90 по 93 годы работали референтом патриарха Алексея II. Референтом,
пресс-секретарем и спичрайтером, да.
Это
то есть в те времена это еще не различалось никак.
Это из пушки на Луну прямо?
По-своему, на самом деле, все было логично. То есть, во-первых, действительно революционное время. В 16 лет командовать полком самое оно. То есть, сегодня ничего подобного быть в принципе не может. Второе, да, новый патриарх. Я, собственно говоря, из Румынии сам попросился.
Назад,
да. То есть я на каникулы приехал просто к иду к ректору, говорю, владыка, многое изменилось. У нас новый патриарх. Значит, это был июль или июнь. Патриарха избрали в начале июня, да, 90-го года. Новый патриарх, новый глава отдела внешнецерковных связей. То есть это Кирилл, нынешний патриарх стал, да. Новый глава Совета по делам религии. Политическая ситуация в стране другая, чем 2 года назад. Может, я могу вернуться все-таки нормально здесь доучиваться, потому что все-таки образование у нас лучше, чем в Румынии. И ректор говорит, ну, пожалуй, да, вы правы. Я поговорю с патриархом, вот, решим. И он мне сразу говорит, что давайте, да, думаю, что возвращайтесь. Я думаю, вас восстановим на 3-м курсе академии. Я 2 курса окончил в Румынии, да. И параллельно будет что-нибудь в семинаре преподавать уже. Или, в крайнем случае, сотрудникам библиотеки оформим. Я говорю, прекрасно. Понимаете, в ту пору меня вопросы денег не интересовали. Как раз отец на пике своей карьеры, деньги, он в политиздате работал тогда. Деньги дома были какие-то по советским временам достаточно. На еду хватало, а больше мы и мечтать не могли. Желания были самые маленькие, в общем. Вот, поэтому я согласен был на все, ну, вот, в родной академии побыть, да. А когда я пишу через 2 недели, то ректор мне говорит, я тут с патриархом поговорил, он собирает свою команду. У Алексея, когда он стал патриархом, у него не было своей команды всерьез. Он с Петербурга, да, Таллин далеко, Таллин уже почти за границей, да. Москву с московской пропиской, это же огромные проблемы, да, перевести человека, кого, да. Опять же, все, кто раньше работал на предыдущего патриарха и так далее, тоже у него очень непростые с ними отношения там были и так далее. С тем же Кириллом, в конце концов, и прочее. И поэтому нужны были какие-то новые люди, не засвеченные, которые раньше ни на кого в церкви не работали. Соответственно, достаточно молодые, да, москвичи. Вот он, да, он одного человека, Колю Державина, привел из Петербурга, тоже его референтом стал. Вот. И тут вот ректор предлагает архиепископу Александру, говорит, а вот у меня есть такой молодой человек с университетским образованием, там, с опытом и жизни, работы за границей и так далее, да, москвич, может писать, попробуйте его. Ректор мне говорит, как раз вот сегодня патриарх служит здесь, в Лавре. Вот он тебя ждет, я договорился на всеночном день, иди в Успенский собор, подойди к нему. Я подхожу, патриарх, да, действительно. Он говорит, ага, значит, вы тот самый. Да, говорят, вы умеете писать. Я говорю, нет, ваше тещество. Вообще-то, когда я пишу от лености, когда надо дать 100 раз одно и то же повторять людям, вот, то я вот тогда сажусь писать. То есть это было знаменательно. То есть первая фраза, которую сказал патриарху, нет, ваше тещество, я с ним не согласился. И вот в этом русле вы так дальше и работали.
Но скромный да. Сын.
Вот. А затем, да, он дал мне задание, первое пробное, написать предисловие от его имени к какому-то альбому по русской иконописи. Я это сделал, принес, ему понравилось, хорошо, подписал. Он говорит, ну, приступайте, завтра уж не приходите уж на работу в патриархию.
Испытательный срок или как?
Нет, уже на работу. Вот испытание было вот написание этой статьи. Я прихожу на работу, иду к патриарху в кабинет, получить новое задание. И вот мое первое официальное рабочее задание оказалось написать телеграмму с соболезнованиями по поводу убийства отца Александра Меня. То есть его в этот день убили.
Ух ты! А вы, я так понял, что были знакомы с отцом,
да,
Александром?
Да, да. Вот несколько раз был у него в доме.
Что вы скажете об этой фигуре? Простите, так на лету покасательный такой вопрос задавать, конечно, нелепо, и все-таки.
Он был дар Божий для нашей церкви, нашей страны, нашей культуры. Человек, ну, правильно, Аверинцев про него сказал, что это миссионер для племени советской московской интеллигенции. Так оно и было.
Аверинцев подчеркнул некоторую светскость Меня в этом или что?
Нет. Это, во-первых, миссионер всегда должен быть более светским, чем просто обычный батюшка или тем более монах. Но это по определению миссионер стоит на границе двух миров. И поэтому должен говорить убедительно для нецерковных людей. Это само собой разумеется. Миссионер, конечно, должен говорить на языке тех людей и использовать имена тех авторитетов, которые не в церкви авторитетны, а именно вот среди этого племени, да. То есть, соответственно, для Меня это означало, что он должен цитировать не Иоанна Златоуста Григория Богослова, а Бродского и Пастернака, что он, собственно, и делал вполне успешно, да. Естественно, есть всегда опасность для миссионера слишком адаптироваться к своей аудитории, поддакивать в чем-то ей, не оспаривать тех или иных ее увлечений. Такое тоже бывало, когда он слишком батюшкой, да, бывал.
Можете ли вы сказать, какое почувствовали вы отношение у патриарха к отцу Александру Меню? Я понимаю, что это один из священников Русской Православной Церкви и так далее, и так далее. Это понятно все на, так сказать, на внешнем уровне. А вот внутреннее, было ли расположение у патриарха к Меню? Или там какие-то кошки бегали?
Не думаю. То есть, понимаете, все-таки это некий такой слух, миф, созданный о том, что отец Александр такой священник-диссидент.
Миф?
Миф, да, миф. Потому что, во-первых, ну, скажем так, если чисто статусно, вот чисто формально по звездочкам на погонах, да, у него были все возможные награды для священника. То есть, скажем, я своей первой священнической награды ждал 20 с лишним лет. Да, от диакона до протодиакона, скажем, да. У отца Александра была там в том числе и митра, то есть высшая награда священника и так далее. Второе. Он практически всю свою жизнь служил на одном подмосковном приходе. Это очень трудно добиться этого, потому что священников тогда тусовали по приходам, и это была и политика кадровой советской власти, чтобы не врастал. Да, поэтому постоянно в чемоданах, и с семьей, с детьми, идти по всей области, а то из области в область и так далее. А у него в этом смысле жизнь благополучная была.
А это привилегированный знак, да?
Это знак привилегированный, да. То есть понятно, что это значит, что... Ну, митрополит Ювенарий, глава этой подмосковной епархии, вот, и патриархия как бы явно его вот защищают, выгораживают от такого избыточного давления. Есть разные догадки конспирологические о том, почему советская власть все-таки на это пошла, понимая, что этот человек необычный и так далее. Я в 80-е годы считал такое мнение, что, дескать, знаете, это специально КГБ держит два фонарика. Отца Дмитрия Дудко и отца Александра Меня, чтобы как мотыльки слетались одни такого патриотического склада, диссиденты церковные, а другие напротив либерально-церковного склада диссиденты слетались. И как бы чем их ловить поодиночке, лучше отслеживать как бы и вот контролировать эти собрания вот так вот.
Есть такие соображения, да?
Да, есть. Но это, опять же, не значит, что сами эти священники, они для этого трудились, и это имеет имели в виду. То есть они просто честно исполняли свой пастырский долг, да, каждый как мог. Отец Дмитрий по-своему, отец Александр по-своему.
Ну да, мы редко вообще понимаем, да, как нас используют
совершенно
другие.
Совершенно верно. Дальше, те мысли, которые вот сказал отец Александр, они могли казаться немодными, скажем, в 90-е годы каким-то церковным кругам или в современности. Но они абсолютно соответствовали официозу Московской Патриархии. Кстати, ведь он же несколько статей публиковал в ЖМП, в журнале Московской Патриархии, под псевдонимом там, и так далее, это делал. Вот, то есть какие-то экуменические идеи, там, симпатии к другим религиям. Но это была официальная линия со времен митрополита Никодима 60-х, 70-х, 80-х годов. Это официальная линия, экуменическая линия Московской Патриархии. Вот, так что в этом смысле, опять же, никакого здесь особого диссидентства не было. Было разнообразие, определенное мнение, да, вот, скажем, митрополит Ювеналий, там, до этого Никодим. Они так симпатии к отцу Александру относились. По-своему, Петерим, тоже он опасался что-то его публиковать, но иногда все-таки заказывал, да, у него такая сложная игра была у Петерима. Вот, не любил отца Александра менее, пожалуй, один архиерей, это митрополит ленинградский Антоний Мельников, который вот после смерти Никодима был назначен на питерскую кафедру. Он возглавлял редакцию богословских трудов. То есть было два периодических издания: ежегодник «Богословские труды» и ежемесячник «Журнал Московской Патриархии». И вот у Антония Мельникова, такой консультант-богослов, это был Николай Константинович Гаврюшин, нынешний профессор Московской духовной академии. А тогда сотрудник Института истории и сознания и техники Академии наук. И вот именно Гаврюшин написал такой памфлет против отца Александра Меня с выражениями что-то постовой сионизма и так далее, и пустил в самиздат такой правоцерковный за подписью А.М. с шепотом, что это митрополит Антоний. Дело в том, что знающие люди и до этого знали, что Гаврюшин пишет тексты для митрополита Антония. И такие вот как раз разоблачающие ереси. Скажем, в «Богословских трудах» появилась тогда в середине 80-х годов статья за подписью А.М. по поводу ереси софиологии против Флоренского и Булгакова. А.М., а глава редколлегии на первой страничке Антоний Митрополит. Да, то есть это прочитывалось довольно легко. Вот и здесь это подметное письмо, большая статья стала ходить, и до сих пор вот очень многие интернет-юзеры цитируют это как вот слово митрополита. Я, опять же, не уверен, что Антоний имел хоть какое-то отношение к тому письму, но это действительно текст Николая Константиновича Гаврюшина.
Ваша версия убийства отца Александра Меня?
Она будет очень нетолерантной и непопулярной. Если уж искать там политику, говорю, если, да, то есть, может быть, действительно чисто вот бытовое недоразумение там. Если искать политику, то точно не КГБ. КГБ от этого ничего не получило. Слушайте, ну, 90-й год, сентябрь, страна на ладан дышит. И уж точно не отец Александр Меня ее разваливает. И зачем создавать проблемы на пустом месте и кого-то убирать? Там проблемы нет с Ландсбергенсом или там где-то в Грузии, в Азербайджане, с народными фронтами, да, во всех республиках и так далее. То есть КГБ ничего не получало от этого, никаких бонусов, только сплошные минусы, потому что вот тут же волна поднялась, да, что это, видите, вот священников в Советском Союзе убивают и так далее, да еще и евреи и так далее. То есть, вот, так что я убежден, что это не КГБ. Второе, я убежден, что это никакие не церковные радикалы. Их просто не было. То есть вот сегодня я не поручусь. Да, сегодня и я получаю угрозу, в том числе и физическая расправа, всякое бывает. Сегодня другая церковная жизнь, чем в конце 80-х годов. 90-й год, это 80-е и еще годы, да. Тогда не было всех этих православных активистов, боевиков и так далее. Атмосфера была другая. Вновь и вновь говорю, что отец Александр самые радикальные его идеи на самом деле вполне в русле официального патриархийного богословия и публицистики той поры. А какие-то диссиденты были, ну, какой-нибудь Капитанчук, например, да, ну, отец Дмитрий Дудко. Ну, этих людей с топором в руке представить совершенно невозможно. И все-таки это были люди, которые в ту пору еще очень тесно ощущали свое родство и реально прошедший опыт гонений. И поэтому представить их в роли палачей совсем немыслимо. Вряд ли они тогда вот мечтали бы об этом. Есть, конечно, известная фраза, что в концлагере мои мечты надзиратели будут евреями. Вот очень легко, конечно, палачи и жертвы меняются местами, но не с такой скоростью. Не с такой скоростью. Поэтому я думаю, что и вот этих вот предполагать, что это месть православных фундаменталистов, нет. Тогда они были еще вегетарианцами.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Как трудно быть христианином. Мой собеседник – протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Вячеславович Кураев. Когда я думаю о жизни, о как бы таком, знаете, о ежедневном существовании церковного человека, то я представляю себе его одиноким, последним оставшимся после службы в церкви. Как он себя чувствует? Что такое опустевший, обезлюдевший храм для него в каком-то психологическом, в каком-то душевном отношении? Какие взаимоотношения у священника с утварью, с иконами, с предметами культа? Есть ли тут какая-то не просто мистическая связь, но, знаете, человек вживается в то, чем он окружен, что-то у него в любимчиках ходит, что-то он меньше любит. Как это происходит у вас? Как вот вы сами с собой живете в церковной атмосфере, окруженной церковными вещами, когда никто вас не видит? Как вы разговариваете с предметами?
Так, ну, во-первых, что касается приходской жизни, то у меня она вполне благополучная. Вообще, надо сказать, что всюду, где я работал и работаю, у меня никогда никому нет претензий. То есть я ни в каких интригах не участвую, никого не подсиживаю. Я отвечаю только за свое. Вот я 20 лет с лишним работал на кафедре этого религиоведения МГУ, да, атеизма, да, там, с 90-го года по вот 2014-й. Вот. Я даже на свидание кафедры не ходил. То есть я свою лекцию прочитал, ушел. В академии тоже духовный, сколько работал, я там, опять же, ни во что не встревал. Там тоже есть разные группы, в чем-то дискутирующие, противоборствующие. Это нормально, да, среди преподавателей, богословов. Я от этого стою в сторонке. На приходе тоже мне, как бы, у меня как-то вот, она жизнь немножко в стороне шла, да, какие-то разъездные лекции, там, поездки миссионерские, мои книги и прочее, общение с прессой. Мне не нужны были ни деньги, ни какие-то звания от тех мест, где я работал, да. То есть я вот четверть века в МГУ работал, я там никаких шагов не делал, чтобы меня там каким-то доцентом сделали, например, или там что-то такое, да, продвинуться с диссертациями там светскими и прочими. Аналогично на приходе. То есть я на приходе даже в воскресной школе не преподаю, не проповедую. То есть вот сказал «Паки, паки, миром Господу помолимся», и все, да. Вот, соответственно, я, как ни странно, в отличие от интернета моего имиджа, в быту и на работе я человек совершенно бесконфликтный, белый и пушистый. Как это ни странно.
Нет, я ведь не про конфликт спросил.
Теперь дальше. Соответственно, мне нравится быть в храме, быть в алтаре, да, прикасаться к этим святыням, к тем предметам, которые вы упомянули. Для меня это, да, мое родное, это мне дорого и приятно. Дома. Вот дома у меня, как это ни странно, в определенном смысле такой церковный минимализм. То есть я не хожу по дому с кадильницей, не ставлю диски с церковной музыкой, чтобы они с утра до ночи звучали. Вот. Не занимаю иконами каждое свободное место на стене. Знаете, вот для меня вообще это очень важный, как бы, итог, может быть, какой-то моей жизни. Я считаю, что православие прекрасно именно тогда, когда оно факультативно. Вот ненавязчиво. Вот, знаете, как вот бывают такие вот материалы, которые выбирают в себя вот ровно столько жидкости, сколько им надо. Да, или вот чего-то, какого-то вещества. Вот мне кажется, очень важно и вот людям дать такую возможность. Не пенять им за то, что ты не всего меня вместил. Но не умещаешь ты 2 часа стояния на ногах на службе. Ну, хоть 10 минут. И то хорошо. Спокойно постоял, помолился, сколько может. Тебе нужно сейчас, в эту пору твоей жизни, твоего духовного роста. Потом пойдешь. Я понимаю, что есть контрвозражение, надо к чему-то себя понуждать. Это тоже правда, да. И определенное понуждение нужно себя, усилия и так далее. Это правда. И это тоже. Но вот в моей жизни, понимаете, мне пока вот земную жизнь, дойдя до середины, и даже много-много больше, я с радостью, благодарностью Богу могу сказать, что, к счастью, мне православие нигде не натирает. Ни в догматике моей философской мысли, ни в богослужении. Да, я могу, с стороны глядя, что-то критиковать, сказать, там, это предание, традиция поздняя, это вот, может быть, можно было бы изменить. Но, знаете, Я в этом смысле немножко шизофреник. Как теоретик, историк, да, я могу говорить, вот знаете, да, вот было бы неплохо вот это вот, может быть, здесь чуть-чуть акцентировать, от этого отойти, это изменить, это переставить и так далее. В конце концов, может быть, надо, наконец, вечернюю молитву по вечерам совершать, а утреннюю по утрам. Да, у нас в храме, особенно Великим постом, все равно наоборот. Но, с другой стороны, я могу сказать, что церковь, которая веками может совершать утреннюю молитву по вечерам, а вечернюю по утрам, такая церковь неодолима ни адами воротами, ни здравым смыслом. Вот. И если, опять же, начнутся эти перемены, то мне это скорее огорчит. Потому что я люблю то, что есть. То, что я нашел в церкви. Нашел, в смысле, когда вот я шел мимо, я пришел, вот он есть, да. И вот такую церковь я полюбил. Да, с ее, знаете, как вот любит бабушку. С ее морщинками, с ее родинками и так далее, с ее седыми волосами. И бабушку любит иначе, чем 16-летнюю девочку. И за другое. Вот и для меня, да, церковь, я не говорю, что это идеал с красоты и совершенства во всем, во всем, во всем. Да, у нее сложная история, бурная, буйная и так далее. Вот, ну, вот со шрамами отмечена и так далее. Вот, ну, вот она такая, какая есть, я ее такую люблю.
Хорошо, а языческое, насколько входит в вашу жизнь, насколько оно присутствует в вашем сознании, в вашей ежедневной жизни, языческое, суеверное? Вот вы когда что-нибудь потеряете, вы ниточку вокруг ножки стола завязываете?
Нет, такого не делал никогда. Нет, такого у меня нет. Это точно.
Шут-шут, поиграй и отдай. Вы не бормочете. Не опускаетесь до этого?
Нет.
Или просто это не важно?
Нет, нет. То есть я с радостью блинчик на мазницу съем, но я убежден, что это не язычество уже давно.
А вы черта боитесь?
Признаю, но не боюсь. Наш Бог сильнее. Поэтому чего черта бояться? Христианин с чертом все выяснил в минуту своего крещения. Плюнул на него. И после этого, что наши отношения предельно ясны.
А Христос...
Поэтому главное не терять защиты Христа потом.
А Христа с антихристом легко спутать?
Вот, то есть у меня бывают, не знаю, какие-то мои, может быть, суеверия, да. Но надо же быть все-таки тоже внимательным каким-то знаком, знаете. Вот у меня так получилось. Я с некоторым таким напряжением сюда летел. Да, потому что последний перелет на днях был. Так получилось, что мне прислали фильм, который петербургский режиссер снял про меня, Тихомиров. И там последняя фраза, что я говорю, это слово «смерть». Последнее слово, которое сказал «смерть». С другой стороны, как-то отъезжая, я вроде бы там денежную начку, что было, там близким людям передал, да. То есть вот самая идеальная ситуация для того, чтобы, вот, что называется, господи, интересно, может, действительно такие знаки последней поездки, да? Вот не получится ли так. Да. Я убежден в том, что... Есть какой-то еще мир знаков, среди которых мы живем. И Бог не только в книжках, а еще знаки жизни, знаки судьбы. Их тоже надо уметь замечать.
Судя по вашей библиографии, вы, я не знаю уж, на какую тему вы не писали. Вы пишете и о кино, и о рок-музыке, и об атеизме, и вы пишете о «Мастере и Маргарите». Вот если Воланд в сегодняшнюю Москву прилетит... Кого, вы думаете, он прежде всего карать будет?
Ой, не знаю. Это не тот образ, который хочется вживаться и за него думать. Что касается моего многотемья, то оно совершенно понятно. То есть я пишу о том, о чем меня спрашивают. У людей есть такие вопросы, а они пристают с этими вопросами. Неудобно отвечать, если ты совсем не в теме. Надо хоть чуть погрузиться. А когда погружаешься, то тема для тебя самого становится интересным, да. И иногда удается заметить что-то вот не вполне очевидное для других зрителей, читателей, слушателей. Тогда вот об этом можно сказать, а со временем написать даже статью или книжку.
Скажите...
Ну, а что касается Воланда в Москве, вы знаете, мы так стремительно возвращаемся в ту самую Москву 30-х годов, что, мне кажется, даже тут ничего менять не надо. То все равно трусость, она остается главным грехом. Я не говорю, что не Воланда, что не Понтия Пилата, по крайней мере, в этом романе. И самого Булгакова, несомненно.
На этом мы заканчиваем первую часть беседы с протодиаконом Андреем Кураевым. Режиссер этого выпуска «Мифов и репутаций» Илья Бобчинецкий. Редактор и ведущий Иван Толстой.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.